И вдруг катастрофа. Вдруг сама церковь начинает учить тому, чего не может быть. Оправдывать агрессию, оправдывать насилие, оправдывать убийство, оправдывать войну, освещать оружие, консолидировать общество. Вот в этом страшнейшем порыве и исторгать из себя всех тех, кто не согласен. Что делать с церковью? Куда теперь идти? Где можно молиться? Как причащаться, когда нет в сердце ни радости, ни любви, ни единомыслия? Где церковь? И вот это, конечно же, то новое одиночество, то страшное одиночество, которое мы не знали. Оно было совершенно незнакомо. Здравствуйте, я еще раз хочу со всеми поздороваться, всех поприветствовать и поблагодарить всех за то, что вы собрались сегодня на этот вечер, который для меня, в общем, достаточно неожиданный. Я не планировал никаких в Тбилиси выступлений, встреч особенных каких-то, но так получилось, что я вдруг стал неожиданно очень востребован здесь и согласился выступить в аудитории. И тема, которую мне предложили, для меня совершенно тоже неожиданная, но очень сложная и тяжелая для размышлений, поэтому я вас сразу попрошу как-то не надеяться на то, что я отвечу на все вопросы, и что у меня есть какие-то особые знания или какое-то прозрение на все случаи жизни. Их, конечно же, нет. И я вместе со всеми переживаю все одинаково и стою перед огромными вопросами, недоумениями, и иду не путем готовых ответов, а, скорее всего, путем поиска ответов. И поэтому вот на этот путь я вас приглашаю сегодня, на путь поиска ответов. И тема, которую мне предложили, о которой мне сегодня предложили подумать, это тема такого глобального одиночества последних времен, людей, которые при этом постоянно находятся в общении, в соцсетях, в каких-то других связях. И, казалось бы, вся жизнь стала таким постоянным наполненным эфиром, в котором звучат все разные голоса, на которые ты отзываешься, но при этом мы столкнулись с каким-то совершенно новым, неожиданным одиночеством, не совершенно неописанным ни в литературе, нигде, потому что то такое прекрасное щемящее одиночество, которое нам известно из нашей культуры, вдруг оно обратилось в такое какое-то тупое, совершенно непроглядное одиночество. Непонятно, что с этим делать и как из этого выбираться, и стоит ли вообще искать ответ. И здесь, мне кажется, я вчера тоже встречался с нашими друзьями, мы тоже на эту тему говорили. Я тогда попытался сформулировать некоторые вещи, которые я сегодня тоже попытаюсь дальше развить. Потому что вот то одиночество, о котором чаще всего мне приходится слышать, и я не знаю, знаете ли вы или не знаете, что у меня есть YouTube-канал, который называется «День седьмой». Вот, и я 2 года назад прямо в Тбилиси мы начали этот YouTube-канал, и он родился здесь, в этом городе. И я подумал, что было бы важно иметь обратную связь не в качестве комментариев, которые очень часто пустые, невразумительные, какие-то совершенно ни о чем, а часто бывают комментарии, вот, а через переписку. И поэтому я на своем канале оставил свой электронный адрес и предложил подписчикам, зрителям писать на этот адрес письма со своими вопросами, которые, собственно говоря, и дают мне до сих пор некоторые темы для моих эфиров. Но так получилось, что этот канал, этот электронный адрес, туда стали писать люди просто со своей болью. И он весь заполнен, моя электронная почта заполнена письмами такими совершенно личными, интимными. Люди, которые пишут о своей судьбе, о своих проблемах, чаще всего о своем горе. И вот тема одиночества – это одна из самых таких болезненных тем. И это самая очевидная тема, с которой столкнулись сегодня люди, это тема того, что случилось с церковью. Вот. Как теперь дальше жить? Потому что, ну, пишут люди, чаще всего, у которых была такая церковная практика, которые имели свои приходы, имели своих духовников, братьев и сестер, которых они любили, какую-то свою такую волонтерскую деятельность прихода благотворительную, в которой они участвовали, общие молитвы. И вдруг прогремела вот эта ужасная война, и церковь вдруг повернулась ко всем нам совершенно иной стороной. Абсолютно, ну, то есть мы знали, и нас не испугаешь неприглядностью некоторых сторон церковной исторической жизни, так было всегда в истории церкви, церковь – общество человеческое совершенно, поэтому все человеческое ей не чуждо в этом плане. Вот, но говоря о каких-то недостоинствах священнослужителей, о том, что храмы используются как коммерческие структуры, это все понятно, и это как-то ну, не самое страшное, потому что, кроме всего прочего, человек в церкви всегда находил для себя опору истины, некоторые смыслы, очень для него важные, опору во Христе и такой ориентир. Самый главный ориентир, который помогает человеку себя определять. Потому что нет ничего в жизни важнее, чем знать критерии добра и зла. Нет ничего более важного, чем в этом мире, который все время подменяет добро и зло, выбрать действительно правильную сторону, чтобы не ошибиться. Потому что об этом говорит Священное Писание. И об этом говорит нам Христос, говоря именно о том, что когда человек зло называет добром, когда человек тьму называет светом, то это есть хулана Духа Святого. Я напомню эту фразу, потому эти слова Христа, они связаны с контекстом, потому что многие стали толковать это как неприязненное отношение к третьему лицу Святой Троицы. Но это, конечно, не так, потому что в тот момент, когда Христос об этом говорит, учения о Святой Троице не существует. Вот, Бог не известен миру, как Бог, единый Бог в трех лицах, как Бог Святая Троица. Но он говорит это в ответ на то, что его обвиняют в том, что он несет в себе нечистый сатанинский дух, что в нем демон, что все, что он делает, Христос, творит чудеса или проповедует, что все это бесовское, что все это как раз вот не то, не есть истина, а ее подмена. В этом обвиняют Христа фарисеи, в этом обвиняют Христа книжники, народ. Христос приходит с совершенно неизвестным новым учением, переворачивающим сознание, выбивающим из-под ног надежных религиозных людей все подпоры, лишающих их права на личную праведность, вот как сегодня как раз воскресенье мытари и фарисеи, как раз вот эту одну из притч, которую Христос обращает в этом смысле. И это абсолютно скандализирует и отвращает от него огромных людей. Он не хвалит праведников. Он с мытарями и грешниками, и блудницами. Он проповедует совершенно иное учение, учение любви, а не учение правил, не учение закона. И они говорят, этого не может быть. В этом человеке нечистый дух, он проповедует не то, к чему мы привыкли. И вот тогда Христос говорит, что хула есть на Духа Святого, она не прощается, именно потому, что черное называется белым, зло называется добром, свет называется тьмой. И поэтому, когда человек обращается ко Христу, он ищет как раз вот этих важнейших для себя вещей, чтобы не ошибиться в выборе, чтобы искать эту истину, чтобы быть всегда по направлению к добру. И вдруг катастрофа. Вдруг сама церковь начинает учить тому, чего не может быть. Оправдывать агрессию, оправдывать насилие, оправдывать убийство, оправдывать войну, освещать оружие, консолидировать общество. Вот в этом страшнейшем порыве и исторгать из себя всех тех, кто не согласен. Потому что церковь, особенно ну, в последние десятилетия, все-таки церковь часто проявляло себя как общество, где могут быть разные люди, где у людей может быть разное мнение, где люди могут быть не согласны друг с другом, где люди могут спорить и занимать различные позиции, очень резкие и очень иногда такие спорные друг с другом. Это всегда было в последние годы, и вдруг нет. И вдруг оказалось, что самое главное в жизни человека исчезло. И человек оказался лишенным такого основания своей жизни. Ему не с кем поговорить. Он не может идти в храм. Он не может слышать молитву о Святой Руси. Он не может причащаться в этих храмах, потому что он не видит никого, кто бы с ним был близок, кто бы был ему родной, потому что все родные оказались чужими. Все ближние оказались дальними. Отцы духовные отвернулись, более того, прокляли. И вот это вот состояние людей, которые не знают, как им быть, что делать с церковью, куда теперь идти, где можно молиться, как причащаться, когда нет в сердце ни радости, ни любви, ни единомыслия, где церковь? И вот это, конечно же, то новое одиночество, то страшное одиночество, которое мы не знали, оно было совершенно незнакомо. Я понимаю, что есть люди, которые далеки от церкви, которые далеки от всего, но даже их задело это. Даже тех людей, которым церковь казалась не близка никогда, которые жили совсем другими интересными и какими-то другими важными для себя основаниями, это все равно оказалось для всех ужасающим. Это коснулось каждого человека, и верующего, и неверующего. И вот это вот то, что теперь церкви больше такой нет, стало огромным-огромным вопросом. И я получаю в день, я получаю несколько десятков писем. И каждый раз, каждый день, хотя бы одно письмо касается этого. Простой вопрос: а что делать? А где искать церковь? А что мне делать? Я не могу переступить порог церкви. А некоторые люди рассказывают о своем таком духовном опыте, о том, что они приходят все равно, несмотря ни на что, я не могу бросить церковь, это церковь Христова, я понимаю, она узурпирована, говорят, мне пишут одни. И поэтому я прихожу в церковь в тот момент, когда начинают читать эту молитву, я читаю молитву о мире. Сам для себя пытаюсь, как бы сказать, противодействовать своим личным каким-то таким свидетельствам для Бога, что я не участник, не соучастник этого всего, потому что главный вопрос, который тревожит всех, это именно соучастие. Как только я переступаю порог церкви, я становлюсь соучастником всего того, что проповедуется здесь, потому что практически в храме редко услышу проповедь о самом Христе. О Христе почти не говорят. Ну, по крайней мере, я не вижу, мне редко попадаются какие-то, но то, что я вижу, там о Христе вообще слова не говорится. Но в проповедях патриарха точно. В проповедях патриарха точно. Там говорится слово «Бог», но Христос как имя не звучит. И очень многие люди, конечно, чувствуют себя, вот если они переступают порог церкви, они чувствуют себя соучастниками всего того, что сегодня поддерживает церковь, что она благословляет, каким образом она себя позиционирует в мире. Вот. И кто-то выходит из храма в этот момент. Вот. Кто-то просто приходит к Херувимской, чтобы пропустить всю вот эту часть литургическую, когда происходят эти поминовения. Но все равно это не спасает, потому что многие люди нарываются на проповедь, которая происходит в конце литургии. Проповедь посвящается очень часто этому всему. Что делать? Что делать? И очень такой мотив, который часто звучит, это такой: все, больше никогда. Я никогда не переступлю порогу церкви. Я теперь в эту церковь не вернусь. А куда идти, как нет другой? То есть мы, люди, которые имеют возможность, как бы сказать, вот уехали из страны, как мы с вами, релоканты, живем в другом месте, мы можем переступать порог церкви. Так остро эта проблема не стоит. Хотя она все равно стоит, потому что ты находишься в чужой стране, где богослужение не на твоем языке, где ты не очень понимаешь слов молитвы, где ты не можешь до конца быть участником литургии только потому, что ты не все понимаешь в этом языке, где тебя... Ну, вообще, это церковь других людей. Вот. И тем не менее, это все-таки нет такой проблемы. А в каком-нибудь маленьком российском городе, где несколько храмов, где все друг друга знают, это огромная проблема. И вот что я думаю, что человек не лишается церкви, конечно же. Когда он не в состоянии переступить порог церкви, находящейся в историческом таком тяжелом периоде такого церковного заболевания, по-другому сказать не могу, церковного сумасшествия, это не значит, что он не член церкви. Это же не значит, что он остался без церкви. Просто его церковная жизнь резко поменялась. И в этот момент человек к этому оказывается не готов, потому что человек не понимает, как ему осуществлять свое собственное личное богослужение. Но богослужение, оно ведь совершается не только в стенах храма. Богослужение совершается не только лишь тогда, когда человек переступает порог церкви, и его окружают знакомые предметы, такие как иконы, горящие свечи, иконостас, церковное облачение, поющий церковный хор. И здесь для человека, вот человек просто не имеет вот этого опыта преодоления вот этой церковной традиционности, обрядности. Хотя церковь постоянно в течение истории имеет этот опыт. Сколько раз в истории церкви бывали случаи, когда христиане оставались без храмов? Сколько раз в истории церкви, в истории церковогонений, которые были в истории церкви, христиане оставались без священников? Очень много таких и случаев и истории есть, в том числе в недавней истории России. Жизнь новомучеников и исповедников. Огромное количество людей оставались без церкви, потому что церкви закрывались. Церкви больше не было, но они не оставались без церкви. Более того, в некоторых местах люди тоже не могли ходить в церковь по разным причинам, и по тем же самым причинам не ходили в церковь. Но они оставались церковью, потому что церковь – это всегда верность Христу. Церковь основывается прежде всего на этой верности Христу. И если эту верность Христу поставить для себя как задачу, как цель определенную, то тогда можно это одиночество, как бы сказать, преобразить в какую-то иную форму своей особой церковной, одинокой церковной жизни. Более того, я совершенно точно знаю, что христианин всегда найдет христианина. Это долгий, как бы сказать, поиск, потому что сегодня люди оказались в таком положении, что они не могут даже друг с другом поговорить откровенно и честно, потому что это просто опасно. Это бывает просто опасно. Но я уверен, что двое или трое, нашедшие друг друга, могут стать церковью, могут стать тем церковным настоящим сообществом, которое называется и по-грузински, и по-гречески «экклесия», что значит «собрание», где они собираются во имя Христова, чтобы совершить богослужение. Они могут быть без Евхаристии, они могут оставаться без каких-то вот общих обрядов, но молитва общая, переживание евангельского слова может этих людей объединять и наполнять церковной жизнью. Потому что вот эта глубочайшая травма, вот это одиночество, которое лишает тебя основ твоей веры, колеблет тебя, потому что это, конечно, сложная история, когда само православие настолько традиционно, что сама церковная традиция чаще всего говорит не о том, что ты в своей традиции имеешь Бога, а наоборот, церковная традиция как раз является таким, такой манифестацией отсутствия Бога. Потому что человеку, вкорененному в традицию, в общем, Бог уже особенно не нужен. Именно потому, что сама традиция заменяет присутствие Бога в твоей жизни. Тебе хорошо с традицией. Традиция тебе дает уверенность того, что ты идешь по правильному пути. Традиция тебе дает гарантию, что ты гарантированно выполняешь все правильные вещи, которые ведут тебя к вечной жизни, которые на страшном суде тебя все-таки освободят от всех грехов и дадут тебе пропуск в вечную жизнь. Традиция тебя успокаивает, потому что традиция тебя уверяет в том, что ты в истинной вере находишься, у тебя настоящая, аж с апостольских времен идущая традиция. А присутствие Бога в жизни человека чаще всего приносит беспокойство и очень глубокую тревогу. Действительно, когда ты вдруг находишься в присутствии Бога, когда ты вдруг это по-настоящему глубоко переживаешь, никакого спокойствия ты не можешь испытывать. Никакого спокойствия это тебе не дает. Это, наоборот, ввергает тебя в такую огромную область непонимания этого Бога. Присутствие Бога тебя может озарить, но присутствие Бога тебя ни в чем не успокоит. А наоборот, это очень волнительная вещь, присутствие Бога в твоей жизни. И поэтому традиция очень часто для многих людей, она заменяет присутствие Бога в их жизни. И вот когда человек оказывается лишенный вот этой традиции, но еще не приобретший опыт присутствия Бога, он находится в некотором таком очень сложном состоянии. А митрополит Антоний Сурожский, он это состояние описывал примерно так. Он говорил, что вот обычно, когда человек попадает в руки Божии, он чувствует себя как растение, которого вырвали из привычного места, где это растение было посажено, из горшочка цветочек вырывают. Вот. Потому что, ну вот, рос цветочек в горшочке, но почва стала уже мертвой. И цветочек стал засыхать. И для того, чтобы этот цветок снова зацвел, садовник его должен пересадить в живую и плодоносную почву. И когда садовник вырывает цветок из старой почвы, цветок, наверное, думает: вот я, наверное, умер, вот все для меня пропало. Потому что почва хоть и была бесплодной, но она была надежной. Хоть она и не давала много жизни, но она давала уверенность. И вот в какой-то момент, когда цветок еще не пересажен в эту живую почву, цветок думает, что я умер. И вот это происходит, наверное, сейчас с нами, когда мы вырваны вот из этой самой почвы, которая оказалась не очень плодовитой, но давала какую-то основу, какую-то уверенность в жизни. И вот в это странное существование, когда мы еще не вкоренились в какую-то новую почву для себя, не нашли опору под собой, но мы в руках Божиих при этом оказываемся в этот самый момент, может дать человеку новую надежду. Вот. И если человек как-то обратится в этот момент по-настоящему с верностью к Богу и захочет его присутствия в своей жизни, это может с ним случиться. И это может помочь вот как-то не то чтобы победить это одиночество, но понять это одиночество. Потому что победить одиночество невозможно. Но если его понять, это значит, его можно в какой-то степени принять за чем-то. И тогда оно может стать плодоносным. И вот эта церковная история, которая сегодня совершается со всеми нами, это очень важная история жизни. Это очень важная история для церкви в том числе. Потому что если церковь не преобразится, если церковь перестанет быть вот этой почвой, не дающей жизни, то тогда какой в нем, какой смысл в церкви, если она не дает жизнь, если церковь не ведет тебя в Царство Небесное, если церковь сегодня исключительно говорит о земном, о каких-то территориях, о какой-то Руси, три придумали слово, подменяющее Бога, триединое, ведь, но триединое, да, да, триединое, Святая Русь, так, такие вещи, всерьез говорят взрослые дядь с бородами какие-то, как они могут не понимать, что это богохульство? Божественное превращать в земное, небесное вот превращать в тленное совершенно, в бессмысленное и временное, то, что Бог призывает человека вверх, и человек так устроен, удивительно устроен, что человек, если он встанет, собственно говоря, ему на земле только вот место для двух ступней нужно, больше он места на земле не занимает, все остальное у него устремлено вверх. Так устроил Бог человека, что он устремлен вверх, и все самое главное у человека, оно находится вверху. Вот, для того, чтобы тянуть его туда, вот, ввысь, в высоту, и вдруг его сюда, вот в эту пресвятую землю, которая прах и пепел, которая производит волчцы и тернии. И вот это, конечно, такая история первого одиночества, с которой я сталкиваюсь, а с которой сталкиваемся мы. Но что я хочу сказать? Человек не может сказать церкви, ты мне не нужна. Вот что я хочу сказать. Церковь Христова нам нужна. Церковь, превратившая в земной институт, оказывается не просто ненужной, она оказывается страшной в этот момент. Но церковь Христова очень нужна. Потому что Церковь Христова – это когда человек и Бог соединяются вместе. Вот почему Господь эту церковь на земле создал. Вот почему Он ее создал в себе самом, послав своего Сына Единородного, который стал человеком, соединил себя с человеком, и человек соединяется с ним в церкви. Церковь – это то место, где человек и Бог соединяются вместе, чтобы быть вместе до конца. И вот мы не можем сказать, что церковь нам не нужна, мы не можем сказать, что мы перестали быть членами церкви, нет. Просто мы ищем церковь теперь в иных формах нашей верности Христу, и это первое. Второе, и тоже очень важное, это уже касается всех нас, которые здесь, которые по ту сторону. Когда это кончится? Вот это постоянное ожидание, что будет дальше, когда это кончится? Вот. И это тоже некая новая форма такого жесткого одиночества, потому что ты остаешься один и не понимаешь, куда идти дальше. Строить новую жизнь или ждать? На что-то рассчитывать или нет? Будет ли это прекрасная Россия будущего и когда? И вот это вот, это же кончится, когда-нибудь это кончится. Ведь это же должно кончиться. Что будет дальше? А ничего не кончается. Совершенно ничего не кончается. И становится все как-то сложнее, страшнее, и все непонятнее. Я дальше, но все равно это не прекращается. Я вот служу в Париже, в приходе, который создали русские мигранты первой волны. Вот этому приходу через год будет 100 лет. Вот. И ведь это те самые люди, которые приехали ненадолго. Совсем ненадолго. Ну, все же были уверены, что эти большевики, они же не могут продлится долг, что все это скоро кончится. И вот это было постоянно. И когда только они поняли, что ничего не кончится, тогда они стали строить храмы, создавать образование, богословие, культуру и так далее. Потому что они поняли, что ничего не кончится. Что эту мысль, что все скоро кончится, надо исключить из своей жизни. И вот для меня это очень важно, потому что как-то мне сразу стало понятно, что это невозможно себе позволить, не дать себе возможность позволить думать о том, что будет дальше. Иначе ты себя просто искалечишь, и это просто такое самоубийство. И поэтому я запретил себе будущее. Я просто запретил себе будущего. И я ощутил в связи с этим огромную свободу. Потому что я совершенно точно знаю, что никакого будущего нет. И ни о каком будущем я не забочусь. И ни о каком будущем я не отвечаю на вопрос. И когда ко мне подходят люди, улыбаясь и пытаясь меня подбодрить и сказать: «Батюшка, ну ведь я уверен, что скоро вы вернетесь», мне хочется выругаться и как-то что-то грубо ответить, потому что это та область, в которую я никого никогда не пущу, потому что в эту область я не пускаю самого себя. Это область, которая запрещена. И как только эта область становится запрещенной, вдруг настоящее становится простым и понятным. Простым и понятным, потому что вдруг получается настоящее, потому что есть две вещи, которые себе необходимо запретить. Будущее, которого нет, и прошлое, которого тоже больше нет, которые нельзя тащить за собой, как тюк с ненужными вещами, которые надо обрубить обязательно. Не прошлые, как такие добрые воспоминания детства или как какую-то любовь, сохраненную со своими друзьями и близкими. Нет, а как прошлое, которое говорит нам: «А ты помнишь, как было хорошо? А ты помнишь, как мы прекрасно жили? А ты помнишь, какие мы были у нас замечательные отношения? А ты помнишь, так вот это с собой не заберешь. И этого больше нет и никогда не будет». И когда это, знаете, это очень сложная операция. Она болезненная операция, когда ты можешь запретить себе будущее и отрубить свое прошлое. Это возможно. Это возможно. Это просто больно, но это возможно. И тогда вдруг у тебя в твоих руках оказывается настоящее. Потому что вот это та самая прошлая жизнь, о которой я говорю, к которой мы так привыкли, которая нас так наполняла, она же была всегда такой вот действительно полной мечтой о будущем и прекрасным таким вот возвращением все время в прошлое. Вот. А на настоящее, в общем, времени почти не оставалось. Но вот сейчас время настоящего. И вот когда человеку удается справиться с этим, то он справляется в том числе вот с этим одиночеством, потому что одиночество – это еще та самая болезненная сила, которая все время заставляет человека бежать вперед туда, где еще ничего нет, и возвращаться назад там, где уже ничего нет. И вот это вот состояние пронзительного, бесплодного совершенно одиночества, оно убийственно. Оно убийственно. А когда ты запретил себе будущее, когда ты расстался со своим прошлым, у тебя есть тяжелое настоящее. Тяжелое настоящее, но настоящее настоящее. И в этом настоящем настоящем ты можешь жить, ты должен жить. Ты в этом настоящем начинаешь по-настоящему жить, у тебя просто нет ничего другого, у тебя нет никаких других возможностей. Ты отсек все остальное, и поэтому у тебя есть только настоящее. И тогда это настоящее, как бы тяжело оно ни было, оно тебя наполняет, оно тебе дает новую жизнь, оно дает тебе возможность какой-то опоры. Я не говорю про всех и всегда. Я еще раз хочу сказать, что я не даю окончательного ответа на вопросы. Я ищу его. Но я вот сейчас просто делюсь своим опытом. Этот опыт может быть неприменим ко всем. Он, может быть, касается только меня, я не знаю. Но, может, вдруг это кому-то поможет. Может, вдруг кто-то тоже решится и попробует запретить себе будущее и посмотреть, что случится. Перестать бегать в прошлое и калечить себя этим прошлым. И быть в настоящем. Вот эти две мысли, которые сегодня которыми я хотел с вами сегодня поделиться, и еще одна другая мысль, которая касается одиночества, которую мы привыкли воспринимать как что-то очень тяжелое и от чего хочется избавиться. И понятно, что человек не избавляется от одиночества тем, что он приобретает большое количество знакомств. Человек не справляется с одиночеством, даже когда он много читает соцсетей, много дает комментариев там, и так далее. Но иногда человеку необходимо это одиночество просто преобразить, потому что на самом деле все самое главное, все самое великое, оно рождается в одиночестве. Именно одиночество – это та творческая почва, из которой вырастает великое. Великая красота, великая музыка, великая поэзия, молитва, она всегда, например, молитва, она всегда рождается из вот этого творческого одиночества. Когда выхожу один я на дорогу, Вот это вот решиться выйти одному на дорогу тоже очень много значит. И вот это вот одиночество, когда ты в пустыне, но внемлешь Богу, это очень глубокое, прекрасное одиночество. Удивительное, прекрасное одиночество, из которого многое может родиться. И вот это прекрасное одиночество может родиться именно в настоящем. Именно когда ты в настоящем находишься. Когда ты в настоящем успокоился, перестал бегать в будущее и возвращаться в прошлое. Перестал вот себя этим постоянно опустошать. Потому что одиночество, оно опустошает вот это злое одиночество, оно опустошает человека. А вот иное одиночество, оно наполняет человека. И когда человек уже наполнен, он может что-то понимать о себе и о других, и может двигаться дальше. Ну вот, собственно говоря, и все, что я могу сказать по этому поводу, наверное.